Громкие даты.
В этот день, 17 сентября 1733 года, на Невском проспекте была заложена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. И мы с вами неоднократно уже ходили вокруг да около этого самого места. Во-первых, потому что храм был построен буквально вдоль Невского проспекта, на том самом месте, где Казанский собор. Архитектор Михаил Земцов создал церковь в стиле барокко с деревянным куполом и колокольней над входом. Вообще, чтобы представить, как это выглядело, это немножко напоминало, как-то ни странно, Петропавловку, но в несколько таком скромном или упрощенном варианте. Церковь была посвящена иконе или образу Казанской Божьей Матери. А сам этот образ был написан в 1567 году. И привезен он был в Петербург из Москвы, скорее всего, царицей Параскевны Федоровной, маменькой императрицы Анны Иоанновны. В иконописи такой образ называется Адигитрия. То есть образ Богоматери по преданию написанный евангелистом Лукой, но, понятно, списанный с него. И тут история, похоже, была интересная. Как пишет современник событий патриарх Гермоген, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ей икону на пепелище. И икона, и правда, откопалась. И после этого стала главным оберегом града Петра. И еще чуточку легенд об образе Казанской Божьей Матери, чудом восставшей из пепла. Верующие, например, полагают, что она, заступница нашего города в целом, оберегала Ленинград во время блокады. Даже крестный ход с ней проводился во время блокады. Считается, что икона защищала русских воинов и в Сталинграде, и под Москвой, и во многих других больших и малых боях Великой Отечественной войны. Про икону, что еще интересно, говорят, ей молился и Михаил Кутузов, и Георгий Жуков. Последний вроде даже по фронтам ее возил. Говорят, что она была украдена и сожжена, но многие тому не верят, потому что инокиня местная якобы тогда имела привычку днем подменять божественный образ на копию. Ну и еще в 2011 году список иконы Казанской Божьей Матери отправился в космос на Международную космическую станцию. Позвольте мне это не комментировать. Но вернемся к церкви на Невском. Она стояла совсем близко к тротуару, примерно там, где сейчас расположены остановки общественного транспорта, перед сквером Казанского собора. Со временем в роскошестве застраиваемого Невского церковь стала тонуть и теряться, и стало ясно, что собор такой иконе приличествует более величественный. И построили тогда Казанский собор. Но это уже совсем другая история, случившаяся более 70 лет спустя. Тут, вот знаете, такая важная дата для наших автомобилистов, потому что городская дума в этот день, в 1896 году, приняла первый налог на автомобили. Тогда это было 15 рублей. Ровно не рублем больше, чем конные экипажи. Вроде бы. Но таким образом, вообще-то, это первое официальное признание автомобиля средством транспорта. Только задумайтесь. Для сравнения, по деньгам. Разовый проезд в конке обходился в несколько копеек. Также в ходу были паровые омнибусы. Личные экипажи являлись роскошью, а автомобили и вовсе модной игрушкой для очень богатых людей. И, к слову, позже, уже в годы НЭПа, налог начали платить на каждую лошадиную силу. При этом в категорию «роскошь», помимо машин, попадали и велосипеды с рабочими лошадьми, которые тоже облагались аналогичным сбором. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. В этот день, 17 сентября 1929 года, в очередной раз открылся театр музыкальной комедии в Ленинграде. Это очень условно открылся, потому что на его месте был Михайловский театр, до этого театр Мусоргского, чуть позже театр комической оперы. Долгие годы его звали Малиготом, кстати, многие называют его так и теперь. Малый оперный театр. Ему много раз возвращали то имя Мусоргского, то Малого оперного, то Малого балетного. Теперь он снова в очередной раз Михайловский. Хорошее название. Это было в честь Михаила Павловича, брата Николая I. Для очередного открытия выбрали оперетту «Холопка» Николая Стрельникова. Нельзя сказать, что это было по-настоящему сильное произведение. Да и автор не оказался в ряду музыкальных гениев. Но так или иначе, поклонники советского кино знают фильм «Крепостная актриса». Это как раз по «Холопке». Фильм с великими Евгением Леоновым и Сергеем Филипповым. Вообще же это такая типичная неовенская оперетка, ну, например, с такими номерами.
Коль влага в чарах пенится, гусары пить не ленятся, пусть в мире все изменится, не устанет пить гусар. Гусары молодечеством от всяких козней лечатся, и первым за отечество на войну пойдет гусар. Эй, гусар, эй, вино из полных чар, и песню.
Знаете, тут при всей легковесности выбранного номера надо признать, что Малигот, малый оперный театр, это огромный пласт культуры нашего города. И еще один нюанс. Труппа считала своим долгом работать на протяжении всей блокады Ленинграда. И это подвиг. В этот день, 17 сентября в 1941 году, начались так называемые маскировочные работы на высотных доминантах города. Красота и уникальность архитектуры Ленинграда создала в годы войны совершенно определенные проблемы. В этот день группа ленинградских альпинистов приступила к уникальной операции – работам на золотых доминантах блокированного города. Эти доминанты служили ориентирами для артиллерии и авиации противника. Спешно начали маскировать шпили Петропавловки, Адмиралтейства, Инженерного замка, купола Исаакия и других заметных сооружений. Работы провели четверо альпинистов-верхолазов. Ольга Фирсова, она была руководителем группы, Александр Пригожев, Алаизи Земба и Михаил Бобров. Надо отметить, что Михаил Бобров значительно позже в интервью газете «Петербургский дневник» назвал другую дату – 14 сентября. Но, судя по всему, это была ошибка. А вообще-то Михаил Бобров, помимо участия в этой уникальной операции, в годы войны работал разведчиком. После войны преподавал физкультуру курсантам, занимался альпинизмом и горным делом, был почетным гражданином Петербурга и почти до 95 лет сохранял удивительную физическую активность.
Громкие даты.